Вот это кино!
Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Вы слушаете круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». И снова с вами программа «Вот это кино». Обсуждая мировые российские новости кино, новинки кинопроката, говорим обо всем, что связано с киноиндустрией, и разговариваем мы об этом с журналистом, драматургом, кинокритиком Алексеем Вдовиным. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, друзья.
Как обычно, начинаем наш выпуск с новостей про первый Уральский открытый фестиваль российского кино. Не устанем мы про него говорить, потому что действительно для Свердловской области это очень знаковое событие. Еще раз повторю, что 21 сентября 2016 года в Екатеринбурге все это будет происходить. Площадка для открытия — это киноконцертный театр «Космос». Именно там будет церемония открытия, будут кинематографисты. Кстати, ждут Сергея Соловьева, Инну Чурикову, Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева. Обещают, что приедет Глеб Панфилов и Владимир Меньшов. Вот на данный момент уже известно, что закончился прием заявок на конкурс, то есть будет обязательно конкурсная программа. Жюри вместе во главе с Владимиром Меньшовым уже отобрали какие-то картины, и вот недалече как 7 августа нам обещают представить список тех картин, которые войдут. Но я думаю, что в одной из следующих программ мы обязательно получим каким-то образом этот список и обговорим его, чтобы было как-то интереснее. Алексей, кстати, у вас есть какие-нибудь мысли по поводу того, какие бы картины вы хотели увидеть вот на этом открытом Уральском фестивале?
Ну, на самом деле, мне кажется, что мы с вами настолько не избалованы хорошим российским кино в широком прокате, что будем рады любому подарку, а я так понимаю, вход будет свободный на все кинопоказы, так анонсировано, по крайней мере, и этот подарок мы все, зрители, с нетерпением и радостью ждем. Вообще, мне кажется, что это должно было случиться, потому что Екатеринбург, он и центр документального кино у нас проходит, фестиваль неигрового кино России. Мы собираем на фестивале кинопробы молодежь талантливую выпускников киношколы. Теперь у нас полноценный фестиваль большого полноформатного кино. Вот это должно было случиться, это меня очень радует безумно.
Кстати, почему вы говорите, что мы не избалованы? Наоборот, у нас очень много в кинотеатрах идет, притом различных картин. Можно иногда, если сильно постараться, встретить даже какой-нибудь там, не знаю, артхаус или андеграунд. Конечно, очень так редко и не на массового зрителя, так скажем, и залы там, конечно, полупустые, но тем не менее, программа-то радует.
Ну да, ну на самом деле, в любом случае, мы остаемся заложниками индустрии, заложниками больших сетевых кинотеатров со своими прокатными планами, и у них, понятное дело, потребность заработать на блокбастерах, а наши потребности, так сказать, простых зрителей, жаждущих серьезного кино, удовлетворять, ну, разве что кинотеатр «Салют» интересными программами, да, большими фестивальными, и Дом кино, как независимая площадка.
Теперь я предлагаю перейти непосредственно к теме нашей сегодняшней программы, к обсуждению фильмов. И сегодня мы решили заглянуть в афишу, которую нам прокатчики хотят представить вот на август месяц. И Алексей, как всегда, выбрал для нас самые интересные кинокартины. 5 кинокартин, насколько я знаю.
Да, 5, 3 иностранных, 2 отечественных.
По какому критерию вы их выбирали?
Я прежде всего смотрел на имена режиссеров, на материал на сам, на какие-то ожидания, ну, в частности, вот два российских фильма, я упомяну, жанровых, что интересно, я всегда с большим трепетом жду российское жанровое кино, вот, поскольку оно нас не сильно радует. Но если я что-то упущу или забуду, вы, Мария, обязательно меня дополняете и поправляете, потому что...
Но 25 картин, на самом деле, вот я здесь вижу в списке, которые представлены, анонсируются к выходу именно в сентябре месяце, в августе месяце, по разным числам, то есть начиная вот тут с 4 августа, и последняя картина, там 25 августа, это «Служанка», Южная Корея. Так, ну давайте теперь непосредственно к тем картинам, которые вы выбрали.
Да, ну прежде всего, уже афишами пестрит город, нас ждет «Отряд самоубийц». Это очередная экранизация очередного комикса, это вечная война между комиксовыми продюсерскими фирмами американскими DC Comics и Marvel. Если Marvel у нас выпустил не так давно «Дэдпул», угу, и попробовал шагнуть немножко за порог 16+, и сделать такую острую с перчиком историю про супергероев, то вот эта вот история «Отряд самоубийц» — это уже такой ответ своеобразный DC комикс. Там тоже собрались какие-то отпетые злодеи в роли супергероев, опять нам обещают какую-то фонтан совершенно каких-то трюков. Вот. Я должен сказать, что почему я жду всегда эти истории про супергероев, ну, не то чтобы с нетерпением, но, по крайней мере, они, как мне кажется, обозначают какой-то очередной шаг на пути развития технологий, технологии продвижения в кино, технологии работы со сценарием, потому что они все-таки нелинейные, они, как правило, где-то какие-то интересные отвороты сюжета, потом это же такое выстраивание мифологии большой вокруг вот этих комиксовых персонажей, герои переходят из одного в другой, где-то он главный герой, где-то он как Росомаха там проходит на периферии сюжета персонаж, поэтому я не жду, конечно, какого-то супершедевра интеллектуального, но такое разовое зрелище для развлечения с ребенком, я думаю, это вполне будет интересная история, тем более там Уилл Смит появится, давненько мы его не видели в каких-то таких блокбастерах.
Ну да.
Вот, Джаред Лето сыграет злодея, молодая девочка Марвел Робби, которая, ну, мы ее можем по Волку с Уолл-стрит вспомнить, но она так нигде еще сильно не засветилась, такая
вот. Свежая кровь.
Восходящая звездочка, да. Она такая обаяшка, очаровательная, в трейлере очень симпатично выглядит. Вот, я думаю, что будет интересно. Ну, а с точки зрения вообще супергеройского кинематографа, вот для меня, конечно, фильм «Хранители» 2009 года Зака Снайдера остается непревзойденным, где, в общем-то, он так немножко со стороны вот этой вот традиционной комиксовой истории рассказал нам такую альтернативную версию таких сложных, характерных, страдающих супергероев. Вот этот фильм по-своему интересный, и он, возможно, придает вот некий объем вообще всей этой супергеройской истории. Если кто-то не видел, я искренне рекомендую Зак Снайдер «Хранители» взглянуть.
Алексей, а вас не пугает, как человека интеллектуального, как человека православного, две вещи? Что, во-первых, у нас сейчас очень много кино, которые можно просто один раз посмотреть, это действительно не интеллектуальное кино. И такого кино у нас сейчас очень много. И второе, то, что, опять же, я повторяюсь, я в прошлых программах уже об этом говорила, но и сейчас повторюсь, что опять мы будем переживать за плохих, хороших героев.
Я понимаю эти опасения, и, в общем-то, думаю, что если мы, допустим, идем с детьми на такой фильм, мы все равно имеем возможность каким-то образом в обсуждении, в разговоре, потому что, видите, это же та реальность, которая вокруг нас, она неизбежно нас касается каким-то образом. Даже если мы не пойдем на это кино, мы все равно видим эту афишу, мы слышим эти разговоры, мимо нас пролетает этот трейлер, волей-неволей попадается нам на глаза. Все равно.
Ну вот как объяснить маленькому ребенку, почему он должен переживать за какого-то убийцу, который сейчас вот по воле обстоятельств вдруг решил спасти мир?
Ну, вы знаете, не видя кино, я могу только предполагать, но на самом деле, мне кажется, тут есть повод для разговора, может быть, я сейчас надуманно это говорю, не видя фильма, но в любом случае, смотрите, ведь каждому плохому герою дается шанс. Дается шанс исправиться, дается шанс, условно говоря, спасти мир. Там есть в трейлере этот фрагмент, а что мы должны сделать? Мы должны спасти мир и погибнуть. Вот. Ну, то есть, дается шанс какой-то вот на хороший поступок. Вот. Я думаю, что Голливуд, он ведь склонен к такому очень простому морализаторству. Вот. Я думаю, что такая мораль у такого фильма обязательно будет лежать на поверхности, она легко как раз ребенком считается. Если мы будем рядом, если мы вот немножко поможем с этим разобраться у ребенка, то, ну, это будет правильно.
Вторая картина.
Вот. Ну, естественно, мимо Педро Альмодовара пройти нельзя. Вот. Режиссер сильно в России, да и не только в России, любимый. Режиссер, который снимает такое классическое европейское интеллектуальное, и, на мой взгляд, немножко заумное и затянутое кино, но его многие любят. Он снимал достаточно долгое время какие-то семейные такие драмы со сложными героями, со сложными перипетиями, лежащими где-то вот глубоко у нас подспудно, там не было каких-то острых поворотов сюжета, но вот эти вот внутренние переживания человека каким-то образом Альмодовар выражал. Вот. В какой-то момент он немножко отошел, вот у него вот эти два последних фильма «Кожа, в которой я живу», такой, ну, триллер, можно так сказать. Такая с Бандерасом история такая достаточно тяжелая. И я очень возбужден, такая сатирическая, что ли, может быть, даже комедия о нравах людских. Вот. Он немножко отошел от этого своих семейных драм. Но вот сейчас в фильме «Джульетта», который выйдет на экраны в августе, он к этому вернулся. Причем некоторые критики говорят, что он стал еще нуднее, чем был. Возможно, потому что наш испанский режиссер экранизировал в этом фильме канадскую прозу. Это канадская писательница, ее рассказ. То есть это такие в основе своей такие долгие северные истории. Там действительно там сложная история. Мать, у которой дочь ушла из дома, когда ей вот исполнилось 16 лет, она покинула дом и пропала, и что с ней неизвестно. И вот мать пытается пытается каким-то образом вернуть, думает об этом, вспоминает прошлое. Ну, в общем, такая длинная семейная драма, в которой вот каким-то образом вот этот конфликт поколений раскрывается. Я не скажу, что я вот лично с нетерпением Альмодовара жду, но многие его ждут с нетерпением. Я думаю, вполне заслуженно. Он очень крепкий, мощный, хороший режиссер. Кому-то он близок, кому-то нет. Мне вот, в частности, нет. Но я знаю людей неглупых, интеллектуальных, которым Альмодовар близок, которые в нем находят много интересного для себя. Я думаю, здесь тот же случай.
В случае с Альмодоваром я бы заострила внимание на том, что вот никогда не знаешь, какой сюжет тебя вообще ждет, и кроме того, как этот сюжет повернется. Потому что если говорить вот про фильм «Кожа, в которой я живу», надо было вообще так закрутить. Девушка, молодой человек, над ней надругался. Отец этой девушки, пластический хирург. Вот этого, значит, молодого человека находит и делает из мужчины женщину. Надо было просто додуматься до такого сюжета, и у него таких сюжетов очень много. Просто современный кинематограф, он приучает нас к тому, что ты заходишь в зал, кинозал, и ты уже знаешь, чем закончится фильм. Что в итоге, да, добро победит. Сейчас тут будет какая-то завязка, потом, значит, будет какая-то драка финальная, финальный, значит, катарсис, и в итоге все, добро должно быть с кулаками, но оно победит. А тут ты никогда не знаешь, чего ждать от сюжета и чем вообще этот сюжет закончится, куда он в итоге повернется.
Да, совершенно верно. Если взять вот эти несколько известных голливудских учебников по сценарному мастерству или нашу книгу режиссера Миты «Кино между адом и раем», то там вот эти законы, по которым строится вот это массовое кино, они разложены очень четко, понятно, канонично, как книга знаменитого ученого Проппа о русских сказках, допустим, была, когда понятно, что любая сказка, она строится вот по каким-то очень жестким канонам. Мы, я помню, вы, будучи филологами на фольклорной практике, сами такие сказки придумывали вот по этим схемам, имитируя их поднародные. Но Альмодовар, это не массовое кино. Чем он, собственно, интересен?
Но, опять же, это не массовое кино, идет в кинотеатрах. Вот это как бы большой плюс.
Ну, вот сейчас Вуди Аллен идет в кинотеатрах, его тоже очень любят. Это хорошо, это хорошо.
Это хоть какое-то разнообразие вообще. И у нас третья картина.
Да, третью картину...
Из зарубежных.
Да, это зарубежный фильм, английский причем фильм, снятый в Великобритании, американским режиссером Брэдом Фурманом, «Фюрер под прикрытием». Это такая, как я жду, интересная достаточно криминальная драма или где-то, может быть, даже шпионский триллер про специалиста спецслужб, который работает под прикрытием и пытается, значит, наркоимперию Пабло Эскобара знаменитую расколоть. То есть в какой-то степени на основанном на реальных событиях этот фильм. Я обратил внимание на режиссера прежде всего потому, что он, как сценарист, допустим, он автор сценария фильма «Тренировочный день». Это фильм, где Дензел Вашингтон взял Оскар за него в свое время как лучшая мужская роль. Это такая крепкая, очень сюжетная, интересная полицейская драма. Он, Брэд Фурман, предыдущий его фильм «Линкольн для адвоката» с Мэттью МакКонахи, тоже интересная, с криминальным оттенком драма, но драма про людей, драма про человеческие страсти. Вот. Естественно, с одной стороны, это берется какая-то очень острая критическая коллизия, ну, в данном случае это вот спецагент под прикрытием и наркоимперия, да. С другой стороны, я уверен, что там будут живые люди, абсолютно не шаблонные характеры, и какая-то вот человеческая драма. Там смешанный актерский состав, причем актеры далеко не первого ряда, и мне вот прям скажу, вот главный герой, я даже посмотрел фильмографию этого артиста, я этого раньше не видел. Часть актеров из Голливуда, часть актеров из Великобритании, что очень интересно, потому что там крепкие, серьезные театральные традиции. Я, в общем, жду интересного такого не пустого, не глупого кино с сюжетом.
То есть интеллектуальное кино в каком-то смысле мы дождемся.
Да, я очень надеюсь, что это будет не развлечение. Это что касается зарубежных фильмов.
Так, у вас еще две советские картины.
Да, две российских, российских фильма. Причем, что интересно, первый из них «Ночные стражи» снял литовский режиссер Эмилис Велевис. Он режиссер, снимающий в Литве, иногда совместно с каким-то европейским, значит, продюсером, иногда сам по себе. Но вот это его первый российский фильм, который он снимает целиком и полностью в России. «Ночные стражи» — это такая фэнтезийный триллер. Можно сказать, что, ну, где-то похожий, наверное, будет на «Ночные дозоры» Лукьяненко. Ну, по крайней мере, там сходный сюжет. Там есть некий потусторонний мир темных сил, есть некие какие-то такие стражи-охранники, которые с этим, ночные стражи, которые с этим темным миром каким-то образом разбираются. Но что я обращаю внимание? Я посмотрел фильмографию этого режиссера, и он снимал такие веселенькие криминальные штучки типа Гая Ричи. У него был фильм «Зеро» в двух частях, который складывался из таких черных новеллок, где главные герои потом в финале каким-то образом пересекались. У него был фильм «Занесло», тоже такая веселенькая европейская такая криминальная драма. Вот. И мне кажется, это будут такие веселые «Ночные дозоры». Я почему-то этого фильма жду во многом, может быть, потому, что мне все-таки хочется от российского жанрового кино добиться какого-то прорыва. дерево, если мы видели такой большой дорогой кассовый блокбастер «Экипаж» недавно, вот, то, может быть, мы сейчас увидим хороший такой фильм категории «Б», снятый европейским режиссером, который не дебютирует, имеет уже некоторый опыт. Вот, может, мы что-то интересное увидим.
До «Экипажа» он в любом случае не дорастет.
Конечно. А вот что касается «Экипажа», тут интересный второй фильм я хочу представить. Один из сценаристов «Экипажа», а как мы помним, большая сценарная команда работала, Тихон Корнев, молодой достаточно режиссер, он снимает дебютный полный метр свой в жанре такого триллера, фильма ужасов «Диггеры». Угу. Завязка заключается в том, и я спойлерить не буду, расскажу самое начало сюжета, завязка заключается в том, что в московском метро, а там топография четко соблюдена, это действительно московское метро, в московском метро пропадает поезд с пассажирами, и, значит, собирается вот команда «Диггеров», идет этот поезд искать, и там в темноте, в общем, в этих страшных катакомбах встречается с каким-то злом, в общем, какая-то история вокруг этого крутится. Вот. Но то, что человек, Тихон Корнев отметился в работе над «Экипажем», то, что, видимо, он каким-то образом представил продюсерам, а это та же продюсерская команда, представил продюсерам свой проект и получил финансирование и возможность этот фильм снять, причем снять его исключительно на нашем отечественном материале. Мне интересно, что из этого получится, я буду этого фильма ждать, хотя не думаю, что он как-то у нас очень широко, как и предыдущий фильм, как-то очень широко и массово пройдет по кинотеатрам, но я думаю, что в Екатеринбурге, в Свердловской области он мелькнет на экранах, я хотел бы его посмотреть.
Ну что ж, Алексей, спасибо вам большое за такой экскурс небольшой в августовскую киноафишу. Я еще в конце хочу сделать небольшой тоже акцент, так скажем, топ-3 картин в августе, на которые я схожу обязательно. Первое кино, это называется «Месть от кутюр», он буквально вот уже скоро-скоро выходит, это австралийская драма. Гламурная женщина возвращается там в свой родной город, откуда уехала ребенком, и оказывается после обвинения в убийстве. То есть какая-то, видимо, там трагедия лежит, но австралийцы очень любят тему трагедии, и очень у них хорошо получается какие-то драмы снимать. Жители городка сначала ее не принимают, но постепенно она завоевывает расположение местных дам благодаря остроумию и умению скроить безупречные наряды.
Кончится все плохо, интересно? В этом случае будет на «Догвилль» похоже.
Вот с австралийскими картинами, вот за что я очень люблю австралийское кино, тоже никогда не угадаешь, как повернется сюжет. Это такой, это, знаете, как мы смотрим индийские фильмы, точно так же и австралийское кино. Это отдельная категория, которую нужно смотреть, и вот кому-то она нравится, кому-то нет. Притом я заметила, что, допустим, с австралийскими фильмами сам фильм тебе может казаться, не знаю, каким-то нудным, долгим, затянутым, да, но когда вот в конце ты выходишь из кинотеатра, ты все равно выходишь с каким-то очень хорошим, светлым, добрым ощущением.
Ну и в конце концов Питер Джексон, «Властелин колец», наш добрый толстячок, тоже родом из Австралии.
Да, опять же. Ну и, конечно же, «Тайная жизнь домашних животных», это мультик, наконец-то он выходит, 18 августа он выходит. Очень долго, я думаю, все его ждали, потому что по интернетам с дикой скоростью уже год, наверное, бродит небольшой 3-минутный тизер о том, чем же, собственно, занимаются домашние животные, как только их хозяева за порог вступают. Очень смешно, очень сделано хорошо, профессионально, и будем надеяться, что сам по себе мультик все-таки ожидания наши оправдает.
На японцев я тоже очень сильно надеюсь.
Это у нас все-таки Япония. Снимает режиссер Ярроу Чейни.
Наши ребята-азиаты.
Надеюсь, что будет все неплохо. Ну и боевик. Джейсон Стэтхэм возвращается на экраны. «Механик воскрешения».
Ну, прекрасно.
25 августа, да, картина выходит. Написано, что фильм французский. Режиссер его Денис Ганзель.
И не удивлюсь, если продюсером будет Бессон. Он все такие истории.
Нет, Денис Ганзель, режиссер.
Режиссер, но продюсер. Да. Кто... Вот что интересно. Ну, это прекрасно. Я не думаю, что нас чем-то удивит, но адреналин там будет.
Стэтхэм, он, в принципе, теме хорош. Пришелся к лицу вот этот вот антураж такого отвязного лихача, победителя всех плохих. Ну, то есть у нас раньше же Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер. Сейчас вот эта молодая кровь, Джейсон Стэтхэм. Пока я, на самом деле, вот не вижу какого-то еще такого же брутального какого-то актера и какого-то образа, да, который вот соответствовал бы, собственно, лучшим традициям таких вот, знаете, хороших боевиков, если можно о них так говорить.
Да, пожалуй.
Вот. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, к сожалению, наша программа на сегодня завершается. Надеюсь, вам было с нами интересно. Всем в кино. Мы, собственно, за то, чтобы вы ходили в кино на интересные фильмы. И вот чем смогли, тем помогли. Мне осталось только сказать, что сегодня в студии для вас были журналист, драматург и кинокритик Алексей Вдовин. Рассказывал вам всякие интересные штуки про те фильмы, которые можно увидеть. Ну и вела программу Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!